Я Евгения Мельникова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Главные темы. На Украине сегодня официально стартует избирательная кампания по выборам в парламент. Изменится ли расстановка сил в Верховной Раде и какую игру будет вести на этих выборах Кремль? Лондонская газета «Таймс» возмущена фальсификацией своей первой полосы в эфире российского телевидения. Сегодня день воздушно-десантных войск. Считают ли россияне ВДВ самым престижным воинским подразделением? В Москве начинается реставрация памятника Горькому. Скульптуру вернут на площадь Белорусского вокзала, где она простояла более 50 лет. Вот такие темы, а также спорт, новости Москвы и Петербурга, столичная афиша и многое другое. Следующие 50 минут. На Украине начинается кампания по досрочным выборам в Верховную Раду, назначенным на 30 сентября. Напомню, что правовым основанием для роспуска президентом Ющенко Верховной Рады стал отказ от депутатских мандатов более 150 оппозиционеров. Многие опасаются, что эта история может повториться, если одна из политических сил не будет удовлетворена результатами выборов и на этот раз. Но, несмотря ни на что, в эфире украинских телеканалов снова предвыборные ролики, а улицы городов вновь пестрят билбордами. С необходимостью проведения досрочных выборов смирились все парламентские силы, за исключением одной – социалистов. Их лидер, спикер Верховной Рады Александр Мороз, осознавая, что его партия, скорее всего, не пройдет в новый парламент, не оставляет попыток заблокировать избирательный процесс. Именно для этого, по мнению экспертов, в конце июля он предпринял попытку созвать экстренное заседание Верховной Рады старого созыва. Партнеры социалистов по правящей коалиции в возможность отмены выборов уже не верят и готовятся к предвыборным съездам, которые начинаются на Украине в эти дни. Тем не менее, наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко, говоривший на эту тему с известным украинским политологом Владимиром Фисенко, начал свою беседу именно с этого вопроса. Существует ли вероятность, что досрочные выборы 30 сентября, назначенные Виктором Ющенко, все-таки не состоятся?
Конечно же, теоретический и даже практический риск срыва избирательной кампании существует. Во-первых, потому что есть политические силы, которые не заинтересованы в этих выборах. В первую очередь это спикер Верховной Рады Александр Мороз и социалистическая партия, которую он возглавляет. И небольшая часть союзников, социалистов, которые принципиально не принимают решение президента о роспуске Верховной Рады. Однако, учитывая тот факт, что большинство политических сил, наиболее влиятельных политических сил, в том числе и из числа парламентской коалиции, та же партии регионов, включились в избирательную кампанию, следует ожидать, что эти выборы все-таки состоятся. Хотя одним из серьезных рисков в проведении, в организации избирательного процесса будет связан с деятельностью, как-то ни странно, Центральной избирательной комиссии. Дело в том, что она сформирована по партийно-паритетному принципу. Половина членов комиссии представляет парламентскую коалицию, а половина сторонников президента и оппозиции. И, в принципе, любая из этих сторон может заблокировать невыгодное ей решение. А если тактика блокирования будет задействована, а такое уже было и в июне, и в июле, организация избирательного процесса, нормальная работа Центра избиркома будет заблокирована. Соответственно, под вопросом окажется и проведение избирательной кампании.
Предвыборную гонку главные политические силы начали еще задолго до ее старта. Какие вы могли выделить главные особенности этой кампании?
Особенностей достаточно много. Это короткая кампания. Наиболее короткая кампания за всю историю проведения выборов в Украине. Официально она будет составлять 2 месяца, а на официальную агитационную часть будет отведено фактически меньше 1 месяца. Поэтому это будет очень интенсивная и краткосрочная кампания. С другой стороны, кампания «Выбор 2007» стали следствием политического кризиса, который разразился в Украине весной. И отпечатка этого кризиса чувствуется и сейчас, и он будет накладываться на весь ход избирательной кампании и, возможно, на результат выборов. Будет больше жесткости, будут более грязные выборы, более конфликтные выборы, чем в прошлом году. Возможно, более широким использованием административного ресурса, причем с самых разных сторон. Одна из особенностей этой кампании заключается в том, что административный ресурс разделен. Часть его у президента, часть у правительства, которое контролирует исполнительную власть, а часть у местных советов, в которых представлены и партии регионов, и ее союзники, и БЮТ, блок Юлии Тимошенко и наша Украина. Ну и, наконец, следует учитывать, что эта избирательная кампания так или иначе должна дать ответ на вопрос, как дальше будет развиваться политическая ситуация в Украине и каким образом будет разрешен либо возобновлен политический кризис.
Ну вот многие говорят, что расклад сил в новой Верховной Раде фактически не изменится. По вашему мнению, возможно ли формирование так называемой широкой коалиции в составе пропрезидентского блока и партии регионов?
Разговоры об этом, слухи, кулуарные утечки идут уже давно. Дело в том, что и в одном, и в другом лагере, и президентская сторона, и партия регионов понимают, что полноценно, стратегично выйти из этого кризиса невозможно, если не договориться даже не столько о союзе, сколько о режиме сосуществования и взаимодействия между теми политическими силами, которые представляют две половины страны, Запад и Восток. Вот это главное. Если конфликт будет продолжаться, если не будет хотя бы согласования интересов, хотя бы элементарного взаимопонимания, кризис не будет преодолен. В наиболее оптимальном варианте это действительно создание коалиции парламентской. Хотя, надо откровенно признать, и в том, и в другом лагере есть противники создания такой коалиции. Причем эта позиция публично провозглашается в ходе избирательной кампании. Но, тем не менее, вот рациональная логика, здравый смысл толкает ведущих политиков и в одном, и в другом лагере все-таки думать о том, как такую коалицию создать. А какой будет формат коалиции? Я думаю, реально будут рассчитывать только после результата выборов. Вполне возможно, что будет попытка либо реанимировать нынешнюю коалицию национального единства, возможно, без социалистов, но между партией регионов и коммунистами. Если наберут большинство помаранчевые силы, то они могут предложить новый вариант демократической коалиции. А вот после этого, в случае неудачи первого или второго варианта, может быть предложен как спасительный вариант создания так называемой широкой коалиции.
1 августа стало известно, что возросла цена российской нефти, которая поставляется на Украину. Означает ли это, что на этих парламентских выборах Москва уже не будет поддерживать партию регионов во главе с премьером Виктором Януковичем?
Многие эксперты и политики склоняются к тому, что Москва, скорее всего, не будет делать ставку только на одну политическую силу. Речь может идти о некой диверсификации и политических интересов, и политических рисков. Конечно же, в качестве основного партнера, возможно, будет рассматриваться партия регионов, но она уже не пользуется тем безграничным ресурсом доверия, как, какой был в 2004 году и, может быть, в меньших объемах в 2006 году. Не случайно все сейчас вспоминают фразу Путина, что украинские хлопцы разочаровали. Но, тем не менее, Москва, Кремль, скорее всего, будет вести игру в том или ином объеме и в разных формах с различными политическими силами, в том числе и в помаранчевом лагере. Так что ситуация будет совсем иной, нежели в 2004 и даже в 2006 году.
О раскладе политических сил на Украине на сегодняшний день, день старта кампании по досрочным выборам в Верховную Раду, которые, напомню, состоятся 30 сентября, говорил киевский политолог Владимир Фисенко. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». И напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На Сахалине произошло землетрясение силой около 7 баллов по шкале Рихтера. Сообщается об одном погибшем. Два человека получили ранения. В американском штате Миннесота как минимум 7 человек погибли в результате обрушения моста через реку Миссисипи. На Волжском автозаводе в среду прошла забастовка с требованием повысить зарплату. Афганские талибы, удерживающие южнокорейских миссионеров, утверждают, что заложники пока живы. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Статуя Давида Микеланджело впервые привезена в Россию. Уместно ли рок-н-роллом отмечать годовщину Варшавского восстания? Висячие сады Парижа. Размышления о новой моде. 80-летие живого классика голландской литературы Харри Мюллиша. Русский европеец Федор Сологуб. Эти и другие сюжеты сегодня в 2 часа дня, как всегда по четвергам в это время, в европейском часе «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Вероника Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Марк.
Одна из главных тем – очередной энергетический конфликт между Россией и Белоруссией. С сегодняшнего дня Москва почти наполовину сокращает поставки газа Минску. Итак, давайте расскажем нашим слушателям, в чем предыстория этого конфликта и как, по мнению журналистов, на этот раз он завершится.
Прежде всего хочу сказать, что... Многие газеты выносят эту тему на первые полосы, и заголовки весьма красноречивы. Лукашенко отправился с шапкой по миру, это независимая газета. «Газпром заставит Белоруссию саму зарабатывать на жизнь». Третье газовое издание газеты. Отключающий маневр, газета «Коммерсант». «Газпром» вдвое сокращает поставки в Белоруссию. Россия начинает новую газовую войну с Белоруссией. «Газпром» объявил, что сократит поставки газа в эту страну почти вдвое. Причиной демарша стало то, что «Белтрансгаз» задолжал российской компании 456,16 миллиона. Белорусская сторона рассчитывала расплатиться за счет обещанного Москвой кредита в размере 1,5 миллиардов, однако он до сих пор не выдан. В «Газпроме» убеждены, что белорусам есть чем расплатиться за российский газ. И «Коммерсант» проводит такой небольшой опрос в рубрике «Прямая речь», на что намекают Александру Лукашенко. Вот что думает по этому поводу Вячеслав Игрунов, директор Международного института гуманитарно-политических исследований. Совершенно очевидно, что дело тут не в газовых долгах, а как раз в новых претензиях по поводу собственности. Лукашенко хотят подтолкнуть к участию российских предприятий в белорусской приватизации. Михаил Болотин, президент концерна «Тракторные заводы», на то, что нельзя критиковать и просить взаймы. Власти Беларуси много говорят об эффективности их экономики, о ее достижениях и самостоятельности, хотя на самом деле все идет за счет России. Сергей Антуфьев, зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, на что намекают Александру Лукашенко, что нельзя смешивать дружбу и экономические отношения. Если мы строим единое государство, то это еще не значит, что мы все будем давать бесплатно. Лукашенко много говорит о самостоятельности, а сам в должника ходит. Да и вопрос с единым платежным средством решить не может. А к приватизации белорусских компаний это не имеет отношения, полагает Сергей Антуфьев.
Ну, раз журналисты пишут о третьей газовой войне, надо полагать, по их мнению, вся ситуация быстро не разрешится в 1-2 дня. И действительно, мы еще не раз будем сообщать о том, как развивается эта ситуация. А есть что-то в газетах о реакции Запада, которому по традиции, наверное, в этом случае угрожает сокращение поставок российского топлива, идущего через Беларусь?
Да, есть, конечно. Вот газета «Время новостей» отмечает, что в Брюсселе уже высказали озабоченность в связи с возникшей ситуацией. Европа выражает крайнюю озабоченность. «Мы воспринимаем эти события очень серьезно», – заявил представитель Еврокомиссии Мартин Селмайер. «Мы призываем обе стороны безотлагательно заняться решением этого вопроса мирным путем». По его словам, в связи с возникшей ситуацией может быть даже созвано экстренное заседание координационной группы ЕС по газу.
Спасибо, Вероника. Но еще одна тема, тоже, в общем-то, экономическая, которая есть в сегодняшних газетах, это итоги вчерашней забастовки на Волжском автозаводе, которой с официальной позиции как бы не было, да, но на самом деле сообщается о том, что около 300 рабочих все-таки на какое-то время приостановили свою деятельность, и конвейер главного завода стоял. Какие-то комментарии по этому поводу?
Да, интересный комментарий дает газета «Труд». Пишет, качественный труд должен высоко оплачиваться, это аксиома, однако вот страдают, пишет газета, пока что рядовые рабочие, а начальники остаются при своих и очень неплохих, ибо на АвтоВАЗе, как и на подавляющем большинстве других российских предприятий, рыночная экономика привела к разделению трудового коллектива на менеджмент и персонал. Как и во многих других отраслях. Судя по отчетности «Газпрома», члены правления компании в 2005 году в среднем получали по 1,8 миллиона рублей в месяц. А сегодня рабочие «АвтоВАЗа» требуют платить им 25 тысяч рублей. Для сравнения, в Москве зарплата работников системы обслуживания общественных туалетов составляет от 15 до 20 тысяч. Почувствуйте разницу, пишет газета «Труд».
Спасибо, Вероника. Главная тема сегодняшних газет – новый энергетический конфликт между Москвой и Минском и итоги забастовки на ВАЗе. Мы обсуждали с Вероникой. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. И, значит, время для последних спортивных новостей. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро, Марк. Начиная с тенниса, успешно выступает на турнире первой категории в Сан-Диего США россиянки. В 1/8 финал этих соревнований вслед за Надеждой Петровой вышли Мария Шарапова, Динара Сафина, Анна Чеквитадзе, Мария Кириленко и Елена Дементьева. Еще два представителя России вышли в четвертьфинал европейских турниров. Игорь Андреев в Сопоте и Вера Душевина в Стокгольме. В среду в Европе были сыграны 7 матчей 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов по футболу. Из команд стран бывшего СНГ лишь белорусский БТ сумел одержать победу. В гостях он выиграл у исландского Хафнарфьордура. Домашнее поражение со счетом 3-1. Домашнее поражение потерпели казахстанская Астана от норвежского Русенборга 1-3 и латвийский Венспилс от австрийского Зальцбурга 0-3. В гостях уступили молдавский Шериф турецкому Бешикташу 0-1. С таким же счетом эстонская Ливадия проиграла Црвене Звезде из Сербии. И, наконец, в чемпионате российской футбольной премьер-лиги вчера состоялся пропущенный матч 17-го тура, в котором Химки и Рубин сыграли в ничью 0-0.
Ну, самые интересные матчи Лиги чемпионов еще впереди. Впрочем, москвичам не нужно ждать, чтобы своими глазами увидеть игру мировых звезд футбола, поскольку в Москве начинается Кубок российских железных дорог, в котором примут участие такие гранды мирового футбола, как Реал, Милан и голландский ПСВ Эйндховен. В каких составах эти команды приехали в Москву?
Ну, эти команды сегодня только приедут, первым ПСВ где-то часа в 4, а ближе к вечеру уже Милан и Реал. Ну, и по регламенту команда должна выступать в сильнейших составах, но, естественно, жизнь вносит свои коррективы. Так было известно еще заранее, что капитан Милана Паоло Мальдини не сможет сыграть, он не раньше октября восстановится после травмы. И также не приедут форварды итальянской команды Альберто Джелардино, Роналдо и Филиппо Инзаги, все из-за травм. И проблемы возникли у голландского клуба перед Кубком РЖД, ПСВ лишился сразу 4 своих нападающих. Значит, это главная звезда клуба Джефферсон Фарфан. У него травма лодыжки, которую он получил на Кубке Америки. Также не примет участие в турнире ивуарийский форвард Рона Кане. Он заболел малярией, когда был в отпуске на родине. И на последней буквально тренировке травмировались еще 2 нападающих. Финн Мика Вярянин и датчанин Кеннет Перес. И тренерский штаб принял решение не брать их.
Давайте расскажем нашим слушателям, по какой схеме будут проходить игры на Кубке РЖД. И как турнир этот выглядит для болельщика?
Ну, расписание соревнований таково. В пятницу состоятся 2 полуфинала. Сначала в 18:30 Милан ПСВ, потом в 20:45 Локомотив Реал. В субботу игр не будет, но будут открытые тренировки, которые могут посетить все желающие. Ну, а в воскресенье состоится матч за 3-е место в 18:00 и в 20:30 финал. Во всех матчах при ничейном исходе в основное время сразу будут пробиваться в серии пенальти.
Без дополнительного времени.
Да, без дополнительного времени.
Спасибо, Наталья. О спорте сегодня говорим с нашим обозревателем Натальей Федотовой. Это «Свобода в 9». В понедельник российский телеканал «Россия» в вечернем выпуске программы «Вести» показал измененную им первую полосу лондонской «Таймс», на которой якобы была помещена статья о Борисе Березовском, содержащая критические замечания в его адрес. На самом деле статья эта была напечатана в другой части газетного выпуска, и «Вести», смастерив такого рода коллаж, ввели в заблуждение телезрителей. Наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына незамедлительно попыталась выяснить, как самом «Таймс» прореагировали на эту манипуляцию, и обратилась к политическому редактору газеты Майклу Биннину. Вот что он сказал.
«Вести» пошли на подлог, чтобы придать большую весомость неприятным для Березовского рассуждениям журналиста авторитетной газеты. На самом деле статья эта появилась не только не на первой полосе «Таймс», как показали «Вести», но даже не в основном ее выпуске. Статья под названием «Березовский нами играет, и это беспокоит» была напечатана в приложении «Таймс 2», причем с пометкой «Комментарий мнения». Кроме того, монтируя свой коллаж, «Вести» воспользовались старым форматом газет, верстки, которым «Таймс» давно не пользуется. О реакции газеты «Таймс» на действия «Вестей» в интервью «Радио Свобода» рассказал ее политический редактор Майкл Биннин.
«Таймс» выпустила заявление, в котором говорится, что эта манипуляция — совершенно ложный показ первой полосы газеты. В заявлении утверждается, что изображение, показанное «Вестями», дает об этом абсолютно неверное представление. Показанная «Вестями» первая полоса «Таймс» — это подделка. Другими словами, это вовсе не та полоса, которая появилась в газете. Далее в заявлении говорится, показанный заголовок статьи возник как комментарий одного из колумнистов газеты. Это не очерк, не первополосная редакционная статья и не новостной репортаж. Это личный комментарий автора.
Намерена ли «Таймс» предпринять какие-то шаги юридического свойства по этому поводу?
Думаю, что это маловероятно. «Таймс» мало что может предпринять в этом случае. Мы могли бы, конечно, направить редакционное письмо протеста и выразить недовольство этой подменой, но российская телекомпания вряд ли принесет в этом случае извинения или покажет подлинную первую полосу «Таймс». Так что делать этого не имеет смысла. Наше заявление абсолютно недвусмысленное и осуждает эту манипуляцию.
Автор статьи в «Таймс», которую цитировала программа «Вести», сравнивает Березовского с пресс-секретарем Тони Блэра Алестером Кэмпбеллом, который, по ее словам, умело манипулировал прессой и общественным мнением. Что автор статьи Стефани Марш хотела этим сказать?
Говоря это, она имела в виду, что Березовский очень умело представляет себя и свои мнения в выгодном для себя свете. Он пользуется услугами пиар-компании, консультирующей его в изложении своей позиции, и автор статьи видит в этом интригу, попытку манипулировать общественным мнением.
И еще одно сравнение автора статьи о Березовском. Она сравнивает жизнь олигарха с содержанием романа Иэна Флеминга о Джеймсе Бонде.
Да, это похоже на его жизнь. Березовский ведет очень колоритную жизнь. Он поглощен интригами, шпионами, заговорами, спецслужбой. Вполне возможно сказать, что все это имитирует художественный вымысел. Он ведет жизнь, о которой можно прочитать в шпионском романе.
В этой же статье в «Таймс» выражается сомнение в правдивости сообщения о недавней попытке убить Березовского в лондонском отеле «Хилтон», о которой он сам сообщил прессе.
Когда вы говорите, что об этом сообщает «Таймс», то следует иметь в виду, что это личное мнение автора статьи, это не мнение редакции газеты. Колумнист газеты вправе писать о том, что он думает о том или ином человеке, и совершенно ясно, что она не любит Березовского. Тот факт, что она выражает сомнения в реальности попытки его убить, что, кстати, высказывали и другие журналисты, вызван тем, что все это кажется крайне странным и непонятным. Почему не были представлены доказательства этой попытки и почему полиция не арестовала этого человека?
Говорил политический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете «Свобода в 9». Новые формы отъема собственности. Новые или проверенные временем старые. О деле Михаила Гуцериева и о продаже компании «Руснефть» сегодня в прямом эфире программы «Час прессы» будут говорить колумнист газеты «Ру» Андрей Колесников и редактор отдела экономики «Новой газеты» Алексей Полухин. Ведет эту программу Елена Рыковцева. А во второй половине «Часа свободы в 9» сегодня день воздушно-десантных войск. В каких воинских частях, по мнению россиян, лучше всего служить в армии? Пентагон награждает ученых за разработку биочипа, который можно имплантировать человеку. Сегодня 10 лет со дня смерти культового американского писателя Уильяма Берроуза. В Санкт-Петербурге начинается кинофестиваль его памяти. Москва, столичные власти, начинают борьбу с незаконной арендой квартир и собираются вернуть на свое место памятник Горькому, демонтированный с площади Белорусского вокзала. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Сахалине произошло землетрясение силой около 7 баллов по шкале Рихтера. Сообщается об одном погибшем. Два человека получили ранения. Эпицентр находился примерно в 60 километрах от Южно-Сахалинска в районе Невельска. В американском штате Миннесота как минимум 7 человек погибли в результате обрушения моста через реку Миссисипи. Число жертв может возрасти, поисковая операция продолжается. Катастрофа произошла в среду вечером в час пик. Десятки автомобилей вместе с бетонными конструкциями упали в реку. В Москве 6 человек получили ранения в массовой драке на 1-й Останкинской улице. Трое находятся в тяжелом состоянии. Конфликт между группами националистически настроенных молодых людей произошел в среду поздно вечером. В стычке участвовали около 20 человек, нескольких удалось задержать. Правозащитники считают, что в России применяется карательная психиатрия. По словам лидера движения «За права человека» Льва Пономарева, тому есть много подтверждений. Последний пример – принудительное помещение в психиатрическую больницу Мурманска активистки местного отделения Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб. Афганские талибы, удерживающие южнокорейских миссионеров, заявили, что заложники живы. В среду истек срок очередного ультиматума похитителей, который требует освободить группу заключенных боевиков. Госсекретарь США Кондолиза Райс проведет сегодня переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Встреча пройдет в городе Рамалла на западном берегу Иордана, который контролируется движением Фатх, возглавляемым Аббасом. Жертвами теракта в Багдаде в среду стали по меньшей мере 70 человек. Больше всего погибших на западе иракской столицы, где возле бензозаправочной станции взорвался грузовик. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама заявил, что был бы готов распорядиться о военной акции против боевиков Аль-Каиды в Пакистане. Для этого, по словам Обамы, ему не потребовалось бы согласие правительства Пакистана. Это был краткий обзор новостей.
Это «Свобода в 9». В России сегодня отмечают День воздушно-десантных войск. В Пскове, где дислоцирована 76-я десантно-штурмовая дивизия, одна из самых известных в стране, на городском стадионе сегодня пройдет торжественная церемония с визитами высоких гостей, и там же псковские десантники, как всегда, покажут свое мастерство в выступлениях по рукопашному бою и в прыжках с парашютом. Между тем, не для всех десантников сегодня праздник. Контрактник Псковской десантно-штурмовой дивизии сержант Игорь Крайнов отмечает День ВДВ далеко от своих товарищей. Почему? Об этой истории рассказывает наш корреспондент из Пскова Анна Липина.
По состоянию здоровья Игорь вынужден был уехать из города на остров в Псковском озере. Как сам говорит, порыбачить вдали от людей и стрессов. Весной этого года старший сержант ВДВ пережил обширный инфаркт. Причина – стресса на службе, непонимание в семье.
Маленькая оплата нашей службы. Ну, то есть проблема. На работе начальство напрягает, дома супруги напрягают. То, что денег мало, денег не хватает. Приходится подрабатывать. То есть получается нагрузка слишком большая.
Контрактник Игорь Крайнов несколько раз побывал в горячих точках в Чечне и Югославии. Был контужен. Заболевание сердца стало прогнозируемым следствием службы. Игорю требуется операция аортокоронарного шунтирования. Стоит такая операция вместе с предварительной диагностикой порядка 250 тысяч. Зарплата его составляет 8 тысяч рублей.
Аппараты, которые находятся в военно-медицинской академии в Питере, они японские. Определенный рост, определенный вес. Ну, а мы, в принципе, люди-то русские. Мы и высокие, и большие, и тяжелые. Ну, не получается. Там проблема еще в чем заключается? Есть аппарат, который соответствует и росту, и весу. Он находится в гражданской организации. Но там нужно сделать коронографию, диагностику. Только в том случае, если происходит оплата. А наше Министерство обороны оплачивать как бы не хочет это, потому что очень им накладно. Они говорят, пожалуйста, делайте в Академии Бурденко, в нашем госпитале военно-медицинском в Москве. Им дешевле оплатить мою дорогу от Питера до Москвы, чем сделать мне на месте коронографию. Хотя, по данным врача, для меня сложно выдержать дорогу.
Как рассказал контрактник Игорь Крайнов, ему предложили самостоятельно оплатить свою диагностику с последующей компенсацией от Минобороны. Однако денег у Игоря нет.
Я был готов сам на операцию уже в мае месяце. То есть мне нужно было сделать только коронографию. Но дело в том, что все это растягивается на месяца. А в этот промежуток времени человек может сердце свое подлечить и быть готовым служить дальше. А здесь, получается, я жду этой коронографии уже полгода практически.
Контрактник Игорь Крайнов, не единожды побывавший в горячих точках, обиды на армейскую бюрократию не держит.
В дивизии прекрасное начальство. А вот берем выше туда, в Москву, там люди как бы уже отдалились они от низов, от армии, так скажем. Но ведь, как Чужуков сказал, в армии кто командует? Командующий и сержант. В этом они забывают, что мы руководим людьми, которым какие-то дают приказы.
Свой профессиональный праздник, День ВДВ, Игорь отмечает в гордом одиночестве, на небольшом острове в Псковском озере.
Попьем чайку, в принципе, вот так вот.
Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В каких войсках, по вашему мнению, лучше всего служить в армии? На этот вопрос жителей Саратова попросил ответить наш корреспондент Ольга Бакуткина.
Моряки, как с гуси вода. Ну, там нужно порядок навести, там беспредел, там издевается над людьми, калечит их. Это уже министр обороны и вообще все общество занимается этим вопросом. Людям страшно туда идти, в армию.
Ну, не в ВДВ точно, наверное. Десант всегда первым, опасно. Лучше не в ВДВ. Лучше где-нибудь на кухне.
Однозначно не в ВДВ. А лучше что-нибудь такое, где поменьше травматизма и риска, я выбирал медицину. Поближе к медсанбату, если что, спасут побыстрее.
Вообще бы не служить, потому что одна дедовщина там. Вот у меня внук и беспокоишься о том, что придет живой он или не живой?
Ни в каких. Во-первых, в армии повальное воровство. Было всегда, а сейчас тем более. Причем это не зависит от рода войск. Где-то больше, где-то меньше. Я просто знаю, у меня друзья есть военные. Во-вторых, сейчас нет такой четкой цели, такого патриотизма, который раньше был.
Кто нам нравится, то это те, кто не служит. Многим девочкам, я знаю, такие люди не нравятся. Военнослужащие. Хотя раньше было наоборот. А сейчас почему-то это не престижно, не модно, не круто.
Мне кажется, ВДВ там подготовка хорошая, и с парашютом попрыгаешь. И можно еще даже в спецназе, после армии даже пойти работать куда-то. В охранной службу тебя возьмут только так прям.
Ракетных. Во-первых, туда сложнее всего попасть. Во-вторых, ну как-то не знаю, что-то необычно на самом деле.
Мотострелковые войска. Лучше в штабе служить, и когда часть маленькая, 30 человек, 40 человек в части. Когда в учебке, ну, был там 2000 человек, это дедовщина там полная.
Мне кажется, ни в каких. Это раньше было престижно служить в армии. Тут я когда родила, мне отец поздравлял и говорит: защитником Родины тебя. А видите, время-то какое наше, какой сейчас защитник-то? Что, сейчас отправишь в армию?
У меня был недавно праздник, я был человеком флотским. Был день ВМФ. Ну, а в каких войсках служить, ну, я не знаю даже. Ну, лучше, наверное, каких-то вот более-менее таких элитных. Ну, не служить же, простите за выражение, с лопатой. Это что за служба? Лопатой можно и здесь покопать.
У меня муж служил в Афгане. Он до сих пор этим так гордится. Он так об этом вот вспоминает. Он считает, что пограничники – это щит. А все остальные службы – это вот гвозди, которые этот щит прибивают.
Ну, служить нужно везде, я считаю. Со всех сторон нужно защищать Родину. Ну, как говорится, мы не выбираем, где нам служить, выбирают нас.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, в каких войсках, по вашему мнению, лучше всего служить в армии. Для Радио Свобода Ольга Бакуткина, Саратов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Microsoft предлагает свой вариант формата JPEG. Apple латает бреши на iPhone, а Пентагон вручает премию ученым, разработавшим чип для имплантирования человеку. С новостями из мира высоких технологий Владимир Губайловский.
Главная тема выпуска. Пентагон наградил Центр биоэлектроники Университета Клемсона премией в размере $1,600,000. Премия присуждена за разработку биочипа, который можно имплантировать в тело человека. Чип имеет размер рисового зерна. Он способен собирать оперативную информацию о физическом состоянии человека и передавать ее в медицинский центр. Об использовании биочипа рассказывает Александр Ильичевский.
Военные намерены ввести эти чипы солдатам армии США, чтобы вовремя оказывать помощь в случае ранения. Врачи смогут использовать биочип для удаленных анализов крови у людей, попавших в аварию, и для контроля состояния больных диабетом. Такой биочип позволит контролировать состояние здоровья космонавтов во время длительных экспедиций. Но до использования изобретения пока еще далеко. Рабочий образец появится только через 5 лет.
Новости коротко. Графический формат компании Microsoft HD Photo может в ближайшее время стать одним из стандартов JPEG. Вопрос о присвоении статуса стандарта будет в ближайшее время решен голосованием экспертов JPEG. Если эксперты поддержат новый формат, Microsoft получит возможность заключать контракты с производителями фотоаппаратуры. Компания Apple выпустила серию обновлений для операционной системы macOS и одно обновление для смартфона iPhone. Исправление для iPhone загружается автоматически при соединении с музыкальным интернет-магазином iTunes. Браузер Safari, установленный на iPhone, уже подвергается резкой критике специалистов за многочисленные ошибки и бреши. Студенты Массачусетского технологического института предложили получать электричество из энергии движения большой массы людей. Экспериментальную установку предложено разместить на одной из железнодорожных станций в Бостоне. Под полом станции будут размещены блоки, способные принимать на себя шаги пассажиров. Механическая энергия движения блоков будет преобразована в электрический ток. Исследователи считают, что еще лучше установка сможет работать, если встроить ее в пол танцевального зала.
Владимир Губайловский – самое интересное из мира высоких технологий. В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Ровно 10 лет назад в США скончался культовый американский писатель Уильям Берроуз. Человек, чье творчество продолжает вызывать неоднозначную оценку общества. Жена-ненавистник, наркоман, гомосексуалист, но при этом яркий философ, футуролог и мыслитель, Берроуз не умел быть однозначным и понятным, вызывая буквально истерику у своих правильных и законопослушных современников. О фестивале, посвященном Берроузу, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге, рассказывает Татьяна Волович.
Мало кому удается дожить до глубокой старости, 60 лет подряд употребляя героин. Уильяму Берроузу удалось, он умер в возрасте 83 лет. А еще он стал знаменитым на весь мир. Писатель, философ, дедушка киберпанка и крестный отец битников. Человек, который изобрел модное нынче сэмплирование, технику нарезки и дал имя стилю хэви-метал. Уильям Берроуз начал писать в 30, сразу взбудоражив мир книгой «Джанки», автобиографии и наркомана. За ней последовало подозрительное, повествующее о гомосексуальных опытах автора. Для того времени, да в общем-то и сейчас, книга была чересчур откровенной, ее издание было отложено на несколько десятков лет. Немного разочарованный, Уильям Берроуз переезжает сначала в штат Техас и становится там фермером, затем направляется в сидящую на морфии Мексику, где с ним случается неприятность. Случайным выстрелом из пистолета он убивает свою жену, но полицейское расследование признает его невиновным, и он в очередной раз меняет место жительства, выбрав на этот раз Южную Америку. Частые переезды идут ему на пользу. Он снова начинает писать и создает произведение, ставшее культовым в андеграундных кругах «Голый завтрак». По этому произведению режиссером Дэвидом Кроненбергом был создан фильм. Этот фильм, а также все кино- и видеоматериалы, в которых так или иначе замешан Берроуз, стали основой проходящего в Петербурге на площадке галереи экспериментального звука 21 фестиваля. По мнению организаторов фестиваля, книги Берроуза – это взгляд на социум извне. Берроуз выглядел изнутри общества как наркоман, гомосексуалист и отброс. Как выглядело общество изнутри Берроуза, будет показано на предстоящем фестивале. Говорит один из соорганизаторов, куратор проекта «Кинообсерватория» Андрей Кудряшов.
Эта фигура для меня сравнимая с фигурой Арто для французской культуры, вот для англоязычной культуры. Берроуз, наверное, сыграл такую же роль. Человек, произведения которого питают современную культуру и все творчество в целом, который многие не принимают, многие не понимают. Но вот это та фигура, которую нужно принять как человека, который в целом повлиял на современную культуру.
Представитель независимого объединения Cyber Cinematography Punk Aspect считает, что мероприятие предназначено для определенного круга людей.
Поскольку Берроуз был как бы в основе движения битников, то весь организационный процесс, он практически спонтанный. И люди, которым будет неинтересно, просто не придут. То есть это для тех, кто в теме, скажем так.
Фестиваль Уильяма Берроуза, проходящий в Петербурге, посвящен десятилетию со дня смерти писателя и является частью акции, которая пройдет также и в Москве в клубе «Жесть» 4-5 августа, в Нижнем Новгороде и, возможно, в других городах России. Татьяна Волович для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На Сахалине произошло землетрясение силы около 7 баллов по шкале Рихтера. Сообщается об одном погибшем. В американском штате Миннесота как минимум 7 человек погибли в результате обрушения моста через реку Миссисипи. В Москве 6 человек получили ранения в массовой драке на 1-й Останкинской улице. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». В Москве власти попытаются выявить незаконно сдаваемые в аренду квартиры, а в Санкт-Петербурге очередной армейский скандал. В армию призвали юношу, больного туберкулезом. На волнах «Радио Свобода» новости двух крупнейших российских городов.
Москва. В центре столицы в ближайшее время пройдет проверка на предмет незаконного заселения квартир. Ожидается, что комплексная проверка домов позволит выявить квартиры, собственники которых незаконно сдают жилье. О необходимости усилить контроль за сдачей в аренду жилья в апреле заявлял мэр Москвы Юрий Лужков. Пристальное внимание арендодателям уделяет в последние годы и Федеральная налоговая служба, которая все чаще заявляет, что среди приоритетов ее работы – сбор подоходного налога с арендодателей. Петербург. Сегодня на территории завода «Возрождение» пройдет церемония освящения мемориальных плит с именами погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Донецком 22 августа 2006 года. Мемориальные плиты были изготовлены по просьбе родственников с участием городских властей и будут перевезены и установлены в сухой балке на годовщину трагедии. Москва. В столице резко осложнилась эпидемическая ситуация по геморрагической лихорадке с почечным синдромом. Как сообщает территориальное управление Роспотребнадзора по Москве, за 6 месяцев текущего года среди москвичей зарегистрировано 20 случаев заболевания. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом – особо опасное вирусное природно-очаговое инфекционное заболевание. Основными источниками заражения геморрагической лихорадкой людей являются инфицированные грызуны и продукты их жизнедеятельности. Заболевшие москвичи отдыхали в лесопарках города или занимались уборкой пригородных территорий. Заболевания регистрировались как у взрослого населения, так и у детей. Петербург. Члены городского общества слепых и слабовидящих людей могут лишиться последней возможности проводить лето на воздухе. Пансионат на озере Зеркальном – единственное в Ленинградской области место, оборудованное для отдыха слабовидящих людей. Последние 3 года власти не продлевают аренду. Вероятно, гораздо выгоднее продать это элитное место. А инвалиды пытаются добиться хоть какого-то ответа от властей, сообщила специалист по связям с общественностью общества слепых Нина Иванова.
Сначала распределение этой земли было делом федерального, а теперь снова областным. То есть вот перекидка шла из-за принятия лесного кодекса, потом земельного кодекса, менялись законы, и пока вот должны были прийти нормативные документы, как уже работать с этими законами, нас постоянно футболили.
Участок на озере Зеркальном для организации базы отдыха для слепых был выделен в начале 60-х годов Ленгорисполкомом. Но сейчас получается, что база находится на данном участке незаконно. И пока инвалиды пишут во все инстанции, областные власти вполне законно могут провести торги по этому земельному участку. Москва. Столичные районы Царицыно и Братеево уже через 2 года может соединить тоннель. Как сообщили в столичном правительстве, тоннель станет частью дороги, которая должна будет связать восточную и западную части города. Строительство тоннеля начнется в 2008, а завершится в 2010 году. Предполагается, что трасса будет бессветофорной, и это позволит автомобилистам добираться, например, из Капотни в Рублево за 30 минут. Новости Москвы и Петербурга. 2 августа. Татьяна Волович.
Вы слушаете «Свободу в 9». В Москве сегодня начинается реставрация памятника Горькому, работы Ивана Шадра и Веры Мухиной. Сейчас скульптура находится на хранении на территории так называемого парка искусств около Центрального дома художника. А прежде она украшала площадь у Белорусского вокзала, куда ее и вернут после завершения реконструкции при вокзальной территории. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Судя по проектному плану реконструкции площади Тверской заставы, этот район Москвы изменится радикально. Нарядный белорусский вокзал, который сейчас является архитектурной доминантой площади, зрительно будет буквально задавлен небоскребами. Подземный торговый центр, скорее всего, окажется не только подземным, вспомним Манежную площадь, на прилегающих улицах возведут гостиничные и офисные здания повышенной этажности. Все это означает «прощай, старая застройка». Пока еще живые дома 19-го, начала 20-го веков, Александр Чернов, глава департамента внешних отношений строительной компании «Афи Девелопмент», именно так и называют, будто это хрущевки какие-то.
Старинные здания не сносятся, сносятся старые здания.
Как бы то ни было, памятник Горькому обещают установить на прежнем месте, там, где он около 50 лет и простоял. Проект памятника принадлежит Ивану Шадру, однако он успел создать только скульптурную модель. Рассказывает скульптор Юрий Чернов, который сейчас назначен руководителем экспертной комиссии по реставрации памятника Горькому.
Шадр был человек романтичный, и он создавал образ Горького как образ буревестника. Он сделал ряд моделей, находится в собственности Третьяковской галереи, и сделал ряд портретов. Один из них, который называется «Буревестник», вы можете и сейчас посмотреть в постоянной экспозиции. Ну, Шадр умер в 1940 году. работы остался незаконченной. И на его панихиде Вера Игнатьевна сказала: «Ванечка, я клянусь тебе, что я поставлю твой памятник».
Вера Игнатьевна, о которой упоминает Юрий Чернов, это другой замечательный скульптор, Вера Мухина. Хотя она выполнила свое обещание, точно воспроизвести замысел Шадра ей не позволили. В 50-е годы восторжествовал жанр парадного монумента, с которым не вязались динамичные контуры Шадра. Скульптура в итоге получилась более сдержанной.
Когда комиссия пришла принимать фигуру, а там был Ворошилов и Гаганович, они сказали: а что это такое взъерошенный? А у него были такие волосы, раскрытый воротник. И комиссия резко раскритиковала эту работу. Вера Игнатьевна Мухина, женщина уже пожилая и нездоровая, и ее сотрудница Иванова и Зеленская несколько месяцев лазили на леса, топориком срубали какие-то части, сделали Горькому галстук, причесали его. Причем Вера Игнатьевна оказалась в ловушке. Она друг Шадра, она при людях клялась, что она сделает этот памятник. И необходимость его переделывать, вопреки всей логике творческого процесса, ее, надо полагать, мучило. В общем, Вера Игнатьевна заболела, и когда уже плод труда и авторов, и политбюро был закончен, и когда памятник открывался, она уже не смогла приехать. Ей принесли маленький телевизор, она наблюдала за этим открытием, и вскоре после этого она умерла.
А злоключения памятника не закончились. Из-за технологических ошибок, изначально допущенных при монтаже, в 70-х годах уже приходилось снимать монумент, чтобы закрепить внутреннюю несущую конструкцию. Да и 2 года назад его успели демонтировать вовремя, убежден представитель строительной фирмы Александр Чернов.
В 50-х годах уже проблемы были в нем заложены. В 70-х эти проблемы неуклюже пытались решить. Сейчас мы делаем все, чтобы эту неуклюжесть ликвидировать. Поэтому я не готов принять ответственность от имени компании на то, что при демонтаже что-то мы нарушили. Мы при монтаже все хотим исправить, то, что копилось годами.
Около 2 лет памятник пролежал на земле, и за это время разошлась вдоль основного шва большая трещина. Сейчас она ликвидирована, скульптура поставлена вертикально, на специальный постамент, а главное, с помощью вновь изготовленного и, уверяют, надежного узла крепления. Впереди, собственно, реставрационные работы. Слово представителю реставрационной мастерской «Арсимум» Алексею Арсеньеву.
Небольшие трещины, это даже не трещины, а небольшая разгерметизация первоначальных сварных швов по скульптуре. Они есть, но они не принципиальны. То есть силовая нагрузка и динамические характеристики, вот эти трещины, они не изменили. Мы их герметизируем. Я даже не думаю, что мы будем их сваривать. Мы расчищаем всю скульптуру. В зависимости от состояния патины мы частично раскрываем патину, частично ее укрепляем. И, собственно, все мы должны закончить где-то 15 августа.
Скульптор Юрий Чернов просит не торопиться и сомневается в том, что такие работы будут достаточными. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в 9». Завершает нашу программу по традиции «Московская афиша». Самые интересные спектакли, концерты, выставки и фильмы по версии «Радио Свобода».
Театры. На сцене театра «Современник» этим вечером играют спектакль Александра Марина по пьесе Теннесси Уильямса «Трамвай желания». В ролях заняты Алена Бондарчук, Екатерина Редникова, Александр Носик. А в театре «Содружество актеров Таганки» сегодня представляют спектакль «Бестолочь» в режиссуре Романа Самгина. Это итальянская комедия, сыгранная Олесей Железняк, Юлией Меньшовой, Андреем Ильиным и Зоей Буряк. Концерты. В Останкинском театре концерт ансамбля солистов «Эрмитаж» в рамках фестиваля «Шереметьевские сезоны в Останкине». В программе сочинения Иозефа Гайдна, Феликса Мендельсона и Антонио Вивальди. А в клубе «Багет» сегодня вечером концерт квартета американского саксофониста, одного из признанных лидеров мирового джаза, Кенни Гаррета. Знаменитый Майлз Дэвис, у которого в группе Гаррет играл 5 лет, называл его самым талантливым своим учеником. В Москве Гаррет представит свой новый альбом «По ту сторону стены», записанный под впечатлением от поездки в Китай. Выставки. В историческом музее открылась выставка «Железные дороги России. Великий путь». В экспозиции первые железнодорожные билеты, макеты поездов 18 века, современные разработки локомотивов. Выставка юбилейная. 170 лет назад по маршруту Петербург-Царское село проследовал первый поезд. Среди экспонатов исторические костюмы железнодорожников, станционные колокола, фонари и карты железной дороги Петербург-Москва, которые принадлежали лично Николаю I. А в Центральном доме художника сегодня открываются две трехдневные фотовыставки. Россиянин Алексей Любимкин представит 37 фотографий большого формата. Архитектура и природа Лондона, Москвы, Дубая, Мальты, Флоренции и Праги. А австралийский мастер Джонатан Мэй привез в Москву 36 фоторабот, сделанных во время кругосветного путешествия и объединенных единым названием «Эклектика». Кино. На экранах Москвы премьера фильм «Зодиак» Дэвида Финчера, рассказывает Михаил Соленков.
Дэвид Финчер возвращается в качестве режиссера спустя 5 лет после своей последней картины «Комната страха» и спустя 8 с момента выхода на экран сверхпопулярного «Бойцовского клуба». Фильм «Зодиак» основан на реальных событиях. Жестокое двойное убийство, совершенное в конце 1968 года в городке Валехо на севере Калифорнии, вызвало настоящую панику среди местного населения. Полиция сбилась с ног в поисках преступника, который через несколько месяцев, после того, как в окрестностях города были найдены еще 2 трупа подростков, прислал в местную газету письмо с подписью «Зодиак». К полицейскому расследованию подключаются сначала молодой репортер, а потом и карикатурист издания. Создатели ленты на вопрос, в чем отличие этого фильма от остальных, представленных в том же жанре, отвечали: «Немногие современные фильмы основываются на реальных событиях. По большей части все они являются выдумкой сценаристов. Пусть талантливой, но выдумкой. В основе же нашего фильма лежат реальные преступления». Несмотря на благожелательные отзывы критиков, в США фильм за 5 месяцев проката не смог собрать и половины затраченных на его производство средств. Главную роль в картине играет актер Джейк Джилленхол, обладатель премии «Оскар» прошлого года за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Горбатая гора».
Московская афиша каждый день в это время на волнах «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. Не пропустите после выпуска новостей аналитический журнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Как далеко зашел Иран в развитии ядерной программы? Конгресс США выясняет роль министра юстиции в программе секретного прослушивания телефонных переговоров. Женщины в политике в странах Южного Кавказа. И наука. История стрелы. Слушайте «Время и мир» на волнах «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дирекция завода только красивые слова говорит, а отношение к рабочим эксплуатации.
Мы слышали об убийстве 2-го южнокорейского.
Мы несколько, скажем так, снизили уровень нашего общения с Хамас.
Все 7 подсудимых признаны виновными, 6 в разжигании
национальности. Американцы по-прежнему стремятся создавать рынки для своего оружия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит